Привет! С вами 450-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Адептка древних технологий Полина Гуртовая.
И не только менеджер Алексей Симоненко.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим креативные бордеры, продадут ли хром, будем очень долго говорить про AI. Сначала на клиенте, а потом ваша любимая IDE. А в самом конце поговорим про новый LTS-релиз Dino. Я помню древние времена, когда для того, чтобы сделать что-то оригинальное со своей кнопочкой, приходилось вставлять туда картиночку. И недавно я увидела превьюшку статьи, где вокруг кнопки была градиентная граница. И первое, что я сделала, так я думаю, о, а как это сделать? Я попробовала придумать примерно несколько десятков способов, как правильно, классно ставить туда картинку, чтобы она не замыливалась. Вот, а потом я пошла, прочитала статью, и знаешь, что я увидела? Я увидела, что, оказывается, ничего делать не надо. И в Safari Technology Preview есть очень классное свойство, которое называется Background Clip Border Area, которое позволит тебе делать классные креативные границы. А как это работает? Ну, на самом деле, работает все очень просто. У вас есть бэкграунд, и у него есть свойство клип. Это уже давно было. Вот. Причем свойству бэкграунд клип можно задавать всякие затейливые параметры, значения. Например, можно сказать бэкграунд клип текст. И у вас будет, значит, текст такой, как вот вы ножничками из картинки вырезали текст. Вот. И то же самое можно сделать с бордером. Но при этом вам надо будет немножечко поднапрячься, потому что для того, чтобы у вас стала граница, выглядела как картинка, и картинка вырезалась по вот вашему бордеру, вам, во-первых, надо будет поставить background size cover для картинки, которую вы налепливаете на свой дивчик. Плюс вам надо будет проставить еще одно свойство, которое называется background origin border box. Background origin говорит, что ваш бэкграунд должен заползать на границе. И после этого, если у вас Safari Technology Preview, и если вы добавите свойство Background Clip Border Area, у вас получится классная креативная кнопка с границей, которая выглядит вот так прикольно, няшно и затейливо. А раньше, на самом деле, тоже так можно было сделать. Вот. Но раньше это было немножко сложнее, потому что вы могли использовать свойство, которое называется Border Image. И вот это свойство border image, там можно вообще прям очень затейливые бордеры делать, вот, но там надо было несколько картинок подставлять. Вот, а вот background clip border area все классно, удобно, нативно и хорошо. Вот, осталось только дождаться, когда это приедет в стабильную версию всех браузеров, и будет классно, мне кажется.
Давай я только тебе добавлю, потому что это и правда прикольная штука. Жалко, что она пока только в Safari. Я только добавлю, что не только в Technology Preview, а в 18.2 бете. То есть вот то, что она выйдет в декабре, по идее, мы уже это получим в релизном браузере. Это очень прикольно. Вот, от Chrome и от Firefox, ты не поверишь, я пытался найти их отношение к этому. От Chrome вообще ничего не нашел, хотя, мне кажется, ребят не против. Просто, не знаю, не нашел. Вот в этом списке Standard Position не получилось у меня найти. А в Firefox я нашел, у них в Багзеле завели тикет, что это надо бы имплементить. Ну, он пока в статусе new, но я думаю, ребята тоже внимательно за этим следят. А так-то штука на самом деле довольно свежая, потому что в саму спеку это что у нас за спека? Напомни мне, пожалуйста, это background, по-моему, background model, четвертый уровень, и ее только в начале года в нее добавили то, как должен работать background clip border area, то есть браузеры договорились друг с другом, как это в принципе должно быть реализовано. И Safari, получается, первый имплементирует это, все остальные тоже, я думаю, пойдут за ним. И с точки зрения того, как это работает, я добавлю только одну вещь, которую нужно не забывать. Потому что мне кажется, вот то про что ты говорил, background, как он называется, position, да, background, ну вот где ковер мы указываем.
По-моему, это background size сейчас.
Background size, да, по-моему. Он, по-моему, не обязательно, мы просто позиционируем именно сам фон, да, то есть как...
Да, это просто для того, чтобы картиночка смотрелась няшно. То есть, типа, если ваша картиночка не попадает идеально на размер элемента, которым вы хотите, под который вы хотите подложить этот бэкграунд, вот, то cover — это, ну, вообще дефолтная опция, которую ты ставишь плюс-минус всегда.
Вот, а то, что обязательно, это цвет, у того элемента, ну, по которому должно оно пройтись все, он должен быть прозрачный. То есть если ты хочешь с помощью background клипа border area сделать так, чтобы у тебя он, ну, прошелся по бордеру, да, по границам бордера, цвет бордера должен быть transparent.
Yep.
Это обязательная штука, то есть иначе у тебя будет просто цвет, и вот этот фон, он будет под ним.
Да, то есть условно ты создаешь такую прозрачную маску, и дальше ты говоришь, как при помощи этой маски, соответственно, должно вести себя то, что типа под ней, как мне кажется.
Угу.
Вот. А я думаю, что они так долго думали насчет этого свойства, просто потому что есть очень много интересных применений вот этой технологии. Например, вы же в бордер можете не обязательно картинку положить. В бордер вы можете положить много всякого, в том числе и всякие экзотические градиенты. И вот в статье в блоке WebKit есть очень прикольный пример, где они на бордер-клипе делают такой эффект кольца незаполненного.
Бэкграунд-клипе, ага.
Да. На бэкграунд-клипе делают эффект незаполненного кольца, и они ставят в качестве бэкграунд-имидж конический градиент.
Mm-hmm.
Вот, что, ну, на самом деле, я такая, когда увидела это, такая, что, и такие градиенты бывают? А, да, точно. Вот, и выглядит очень прикольно, очень симпатично. Вот, но мне кажется, что правильно, не знаю, там, разобраться в том, как это должно выглядеть, наверное, немножко сложно. Хотя, с другой стороны, если подумать о том, как должен выглядеть алгоритм, мы его вот вроде уже описали, что у тебя просто есть такая прозрачная маска, тебе нужно ее как-нибудь наложить, и дальше хоба, и все случится.
Mm-hmm.
Вот. Но тут вопрос, что делать с контентом, а как, в каком порядке там все должно накладываться. В общем, ну, кажется, что выглядит интересно, но по чесноку были варики другие применять это.
Слушай, я вот то, что спеку немножко посмотрел, мне кажется, тут имплементация на самом деле довольно простая. То есть мы кладем фон на весь наш объект. В том числе, так как мы указываем background origin border box, мы говорим, что фон должен быть в том числе на границах бордера нашего. А дальше с помощью background clip, border area, мы просто говорим, ты его оставь только в рамках этой маски.
Да, да, да.
И все. То есть на самом деле никакого алгоритма, как это заполняться, нового нету. Это тот же самый алгоритм, как фон у нас заполняет блок. И вот то, что ты прикольно подметил вот с коническим градиентом, да, абсолютно весь набор того, что вы можете добавить в background image и background color, на самом деле, оно все имплементится внутри этой маски. То есть вы можете несколько линейных градиентов положить. Линейные градиенты сверху, конические градиенты, пожалуйста. Переливы с полупрозрачности в полупрозрачности, пожалуйста. Это все состакается внутрь этой маски, бордера. И в этом сила вот этого маленького свойства. Оно реально очень маленькое и вроде как простое, но его допилили. А знаешь, откуда оно все вообще пошло?
Mm-hmm.
На самом деле, и вот в статье WebKit ребят тоже подсвечивают, оно же работает не только для рамки. Изначально, и это было довольно давно, было свойство WebKit, префиксованное, WebKit Background Clip Text. Это когда мы могли то же самое сделать с текстом. То есть у нас текст, обычный наборный текст, являлся маской, которая использовалась для фона, который есть в этом блоке. И вот мы видели иногда, вот, знаешь, красивые текстовые большие заголовки, в контурах которого там просвечивает какое-то, я не знаю, красивое изображение. И на самом деле оно уже же давно работает у всех. Ну, у кого-то еще с префиксом, по-моему, в Chrome они используют как раз WebKit Background Clip до сих пор. Но идея в том, что принцип точно такой же. Вы с помощью Background Clip задаете маску элементам, под которым у вас будет фон. И вы можете указывать border area, это у вас объект border, да, либо текст. И вы можете это стакать вместе. То есть вы можете, вот там есть хороший пример, да, видел уже кнопку, где у тебя и граница с линейным градиентом, и текст внутри этой кнопки с этим же линейным градиентом.
Да, это прикольно. Ну, на самом деле, по-честному, мне кажется, это единственный, как бы это сказать, это единственный интересный способ этого применения, потому что вот все остальные примеры, они, ну, и наверное, еще вот это незаполненное кольцо, потому что все остальные варианты, они немножко, знаешь, такие, блин, как бы это сказать? Вот знаешь, такое сайт, который вот прям кричит, вот сайт из где-то там 2000-х, где вот очень странные эффекты, вот это все. А вариант с градиентной кнопкой, ну, это смотрится как-то там нормально, строго и не ворвиглазно. Вот ворвиглазно, мне кажется, самое правильное слово здесь.
Ну, посмотри, есть еще примеры несколько. Это вот для фотогалереи применимо. А прикинь, если это еще разложить в Менсере раскладку. Про что я имею в виду? Что ребята в том числе показали, как можно бэкграунд-клип использовать для, например, фоточек, вокруг которых вы делаете жирненькую, толстенькую обводку, внутрь которой вы кладете какой-нибудь градиент или фон, или даже саму фотографию, еще раз, чтобы она просвечивала в самом фоне.
А, как рамочку. Да-да-да.
Это же прикольно. Это же как вот, знаешь, рамка, которая сочетается с самим изображением. И вот в самом-самом конце, где пример есть с двойным бордером, то есть с двойной обводкой, вокруг картины через эту двойную обводку просвечивается эта же картина. Ну, согласись, это не вырви глазно, это очень прикольно.
Да, это выглядит очень симпатично, вообще максимально. Это выглядит прикольно, и на самом деле еще круто, что у этой штуки будут всегда острые углы. Даже не острые углы, а всегда будут острые грани. То есть, если ты попробуешь тот же самый эффект сделать на картинке, то если ты как-нибудь неправильно, ну, прям позумишь эту картинку, то у тебя на границах все начнет расплываться. А тут все супер остро, и поэтому получается довольно прикольно и симпатично.
Подожди, ты имеешь в виду, что нельзя border radius?
Ну, не, я имею в виду, что, ну, типа, как ты, вот это свойство, оно же не поддерживается в большинстве браузеров, ну, пока что, пока, в стабильных версиях, вот, и как ты можешь, собственно, симулировать этот же эффект. А самый простой способ, когда, вот, например, то, о чем ты говорил, когда у тебя есть картинка с двумя рамочками, вот, ты просто вставишь реальную картинку, в которую зашиты эти две рамочки.
Угу.
И дальше, если ты захочешь это поскейлить, у тебя будет немножечко разблюриваться на границах, как у любой растеровой графики. Вот, альтернативно ты, на самом деле, еще много чего можешь делать. Ты можешь, например, сделать это через вырезку по, не помню правильно, свойства, image и clip shape использовать. То есть, типа, в принципе, ты можешь любую фигуру вырезать в веб, если очень сильно хочется. То есть ты можешь прям, ну, настоящие маски использовать. Вот, это была альтернатива, но этот синтаксис, он будет чуть-чуть сложноватый. Вот, а здесь прямо хоп, и все очень легко, очень аккуратно уложилось в два, по сути, в два CSS-свойства.
Угу.
Мне еще очень интересно, как это будет выглядеть с анимацией. То есть, если, например, попробовать тот же градиентный бэкграунд поанимировать немножко, вот, с бордер, с бэкграунд-клипом, мне кажется, будет красиво. То есть, типа, вот эту вот градиентную кнопку можно еще, чтобы она так это классно затейливо переливалась. Ну, жалко, у нас Юли нет, она бы предложила нам, мне кажется, миллион вариантов.
На самом деле, мы просто в Академии даже делали, по-моему, демку такую, когда у тебя вот этот вот линейный градиент, который просвечивается через контур бордера, ты его при наведении на элемент, ты его анимируешь. То есть он у тебя начинает такой, типа, ну, как, знаешь, такой небольшие переливание.
Да, типа на ховер, например, когда ты наводишься, он такой: о, нажми меня, я классная кнопка.
Причем сама по себе кнопка на месте, ее фон на месте, текст тоже на месте, и переливается только именно вот эффект обводки вокруг. Это очень прикольно выглядит, да.
Вот, ну, в общем, прекрасное свойство, я считаю. Типа, надо его поскорее шипить во все браузеры.
Знаешь, что еще в конце только скажу? Потому что таким послесловием ребята у себя в статье еще рассказали, а что с этим свойством дальше происходит, потому что ребята, на самом деле, реализовали не все, что в спеке описали, потому что в спеке еще немножко договорились до некоторых вещах, разумных вещах, как мне кажется, которые не хватает. Ну, ты сама перечислила, чтобы это работало, тебе что нужно? Тебе нужно, чтобы обязательно был цвет transparent, да, либо border color, если мы для обводки, либо для транспорта, для color, если это мы для текста делаем. Без этого никуда. Более того, оно будет работать только если background origin, он указан как border box, потому что иначе у тебя фон не зальет то, что находится под рамкой. И как будто бы это подразумевается. Да, но тебе нужно вот эту пачку свойств обязательно сделать, чтобы получить такой эффект. Поэтому, на самом деле, ребята CSS Working Group уже договорились, что если... То, что Background Origin будет устанавливаться в значение Border Box каждый раз сам браузером, если видит применение Background Clip Border Area.
Ух ты, звучит опасно, честно говоря, потому что...
А это не имеет смысла иначе. У тебя Background Clip Border Area не может работать без Background Origin Border Box.
Не, это понятно. Я имею в виду, что, ну, наверное, типа, как это, чья философия явная лучше, чем неявная? Вот, может быть, лучше явно подписать?
Да, но... Я просто забыл сказать маленький момент, да, который тебе, мне кажется, развеет все твои опасения. И это устанавливается только, когда ты задаешь в сокращенной форме. То есть, когда ты пишешь background, двоеточие, и вот пошла вся портянка всех свойств, которые внутри. То есть, понимаешь, да? То есть, там ты можешь опустить некоторые вещи, которые как бы подразумеваются дефолтами. То есть, в сокращенной форме бэкграунда тебе достаточно указать border area, и border box для background origin сам применится. Более того... Они начали вот в CSS Working Group дискуссию и вроде как даже договорились о том, что, слушайте, ну, возможно, нам надо еще подумать о том, что, может быть, border color, который у нас по умолчанию, вот в дефолтном своем состоянии, всегда является current color, да, что, может быть, он должен быть автоматически менять свое значение в transparent, если мы видим background clip border area. И вроде как договорились и до этого. И тогда твоя запись в сокращенной форме бэкграунда, тебе не нужно будет ничего указывать, это будет коротенькая строчка, background, border area, и дальше твой цвет в фоне, там, например, линейный градиент от этого цвета до этого. И все. Одна строчка. И ты получаешь этот же эффект.
Ну, на самом деле, это то, о чем мы говорили в самом начале, что можно этого же эффекта добиться другими способами, но хочется сделать все типа хорошо, красиво, декларативно, вот это все. И если можно аккуратно, не поломая другие сценарии, сделать так, чтобы вот эта вот border area работала и другие CSS-свойства автоматически поставились, ну, это будет неплохо. Я пока не вижу здесь, вот в том, что ты сказал, никаких противоречий. Сначала подумала о том, что, ой, а вот если я захочу, например, border color явно указать цвет, и типа мне вот эта штука переопределит, но я предположу, что если цвет все-таки указан, она не переопределит, поэтому все, наверное, должно быть в порядке.
Угу, все верно.
Окей. Цвета, границы, приятное начало, CSS, все как мы любим, но давай мы сейчас немного сменим тему и поговорим о новости, про которую все немножко покричали.
Да, у нас же новости это браузеров должны быть. Тут то, о чем Полина говорила, то, что всех очень сильно перепугало, произошло, и мы все и правда испугались, потому что Гугла обозвали монополистом, и не просто обозвали монополистом, это мы знаем, это же произошло в августе. Тут начал Минюст США решать, а что с ним делать. И они выдвинули первые свои требования, то есть выдвинули свои пожелания, наверное. Ну, то есть сейчас Минюст США что делает? Он отвечает на вопрос. Окей, Google монополист. Как сделать так, чтобы они перестали быть монополистами? И они предложили, слушайте, ну, во-первых, мы считаем, что Гуглу надо продать Chrome. Во-вторых, мы считаем, что Гуглу нужно прекратить платить разным компаниям за то, чтобы Google был поисковиком по умолчанию. Гуглу нужно обеспечить прозрачность данных о ценах, которые они устанавливают в своих аукционах в своей рекламодательной платформе. Гуглу нужно решить, что делать с AI и с Android, потому что явно тут как-то все замешано, и опять же монопольное положение помогает Гуглу продвигать свои технологии. В общем, ребят, Гуглу нужно что-то с этим всем делать, потому что судья в августе вынес решение о злоупотреблении Гуглом своим доминирующим положением на рынке браузеров и операционных систем. В своем интересе, чтобы быть самым классным, крутым в интернет-поиске. Все.
Мне кажется, такая, да, должна сейчас реакция последовать. Ну, не знаю, я вообще не разбираюсь в этих экономическо-политических вопросах, но у меня очень сильное ощущение, что как-то теплое смешано с мягким, и совершенно непонятно, ну, браузер, Chrome, да, это же на самом деле надстройка, над большой, популярной, open-source по сути, штукой. И поэтому вот называть Chrome монополистом, мне кажется, это не супер правильно.
А нет, стой. Что ты называешь open-source-ной штукой? Chromium?
Ну, есть Chrome, да. Chrome, на самом деле, используется... Microsoft Edge построен на основе Chrome точно так же.
Подожди, просто ты говоришь, они построены... Ты делаешь сейчас умозаключение о том, что типа, да не, все нормально, Chrome — это такой же браузер, как и все другие браузеры, построенные на Chromium, а Chromium, он же open-source, все нормально. А ничего, что Chromium, хоть это и якобы open-source, владеет командой из Google, знаешь, почему я считаю, что владеет? Да потому что если ты придешь туда со своими изменениями, их туда не зашипят. Команда Edge приходит туда со своими изменениями, и их туда не шипят. Сколько раз мы это уже обсуждали. А знаешь, кто принимает решение? Команда Chrome. Так скажи, пожалуйста, что же это такое за open source, когда один браузер, я имею в виду Chrome, влияет на то, что шипится или не шипится в движок вот этот open source Chromium? Тут даже доказывать ничего не надо. Chromium... Да, это открытый код, понимаешь? Но это не open source.
Ну, я бы, наверное, здесь немножко поспорила, но для того, чтобы уверенно спорить, мне нужно почитать лицензию именно всего, что есть в Chromium, потому что у них же есть разные куски, и эти разные куски, я еще предположу, что дистрибьютится ну, либо под одной, либо под разными лицензиями. Ну, то есть, типа, например, V8, да, это же кусок в некоторой степени Chrome. Вот. Или, например, сам Chromium... Нельзя говорить Chromium браузер, потому что у них там есть довольно специфическая терминология. Chromium практически ничего не называется. То есть, типа, по сути, все называется Chrome, правильно? Несмотря на то, что продукт Google — это Google Chrome. Вот. Но, тем не менее, куски того, что есть, оно, во-первых, исходники открыты, исходники доступны. И если тебе очень сильно хочется, то ты, наверное, потенциально можешь это форкнуть.
Форкнуть, да.
И делать с этим все, что хочешь, без требований команды Google. Просто продукт настолько сложный с инженерной точки зрения, что без помощи людей, которые там на этом собаку съели, ты, в принципе, наверное, ничего не донесешь, не сломав.
Ну, в общем, я просто не считаю, что это какая-то штука, типа, отделенная от Гугла. Это, наоборот, вещь, присоединенная к Гуглу, и им здесь не получится сделать так, сложить лапки такие, не-не-не, это, типа, это добро, здесь все хорошо. Но подожди, это мы в другую сторону, мне кажется, углубились. Вот смотри, во-первых, ничего еще не решено. Да, потому что сейчас Google должен, что они должны обжаловать, да, то есть принести свое обжалование, по-моему, до декабря месяца, и вообще слушание будет только в апреле, и только где-то к 2025 году, может быть, будет вынесено какое-то окончательное решение. То есть это настолько не близко, это где-то очень далеко. Вот, и Google, может быть, там еще придумает, как ему действовать. Но скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, вот если Google и правда заставит это сделать, ну, мало ли, а ты бы куда хотела Chrome пристроить? Вот на твой взгляд, какая компания, у которой много ресурсов, да, чтобы вот, например, поддерживать вот этот вот темп в развитии веб-технологий и так далее, которая могла бы приютить этот многострадальный браузер с third-party-куками и продолжить его развитие?
Не, ну, мне кажется, если разговор идет так, то, наверное, ну, я бы сказала, что не одна, вот, потому что если нужно будет по какой-то причине, я уверена, что все-таки эта новость она не про то, что прям продайте Chrome, потому что, ну, в принципе, open-source все еще, да, open-source продукт, который там под капотом то этой штуки работает, довольно сложно продавать. Но, тем не менее, если это произойдет, то первое, что произойдет, это огромный лей-офф. И вся команда, которая занимается напилкой всего этой истории, она должна будет выйти на мороз. Вот. Но из хороших новостей, что в Chrome контрибьют огромное количество людей, и я бы, наверное, просто пошла посмотреть на самых больших контрибьюторов, и типа вот у них есть шанс дальше начать отпилить. Поэтому мне кажется, что, ну, типа, если такое произойдет, то, наверное, Microsoft самый вероятный кандидат на то, чтобы вот что-то там такое делать. Но я, честно, не верю. Мне кажется, что...
Подожди. Ну, их же следующими тогда признают монополистами.
Ну, конечно. Вот. Ну, там, типа, 3 годика поживем, потом следующие монополистами станут. И так по порядочку, я не знаю.
Да не, этой сделки тогда не дадут случиться, понимаешь?
Не, ну, на самом деле, я действительно не верю, что что-то подобное возможно, потому что... мне кажется, это больше такое, знаешь, на уровне слухов. А вот подумайте, что было бы, если бы...
Не-не-не, подожди. Минюст США, он... вообще-то он это... Ты можешь это почитать. Он предложил судье Амита Мехта вынести решение, в котором обяжет компанию Google продать свой браузер Chrome. Это не слухи. Это не где-то домыслы какие-то. Это зафиксированное предложение Минюста США. И они это сделают, а дальше Google должен будет на это отреагировать. То есть они должны будут это обжаловать. Что они должны будут делать? То есть смотри, какая идет последовательность действий. Суд говорит, вы монополисты. Монополисты в чем? При чем тут вообще браузер? А в том, что с помощью Chrome, вот суд доказал, смог доказать, с помощью браузера своего и доминирующего положения браузером, а Chrome, мы знаем с тобой, да, он доминирует на рынке браузеров. Компания Google с помощью этого умудряется манипулировать рынком поиска и рекламой, и получать выгоду.
Mm.
То есть злоупотреблять. И на самом деле одно из решений очень странное, ты сейчас скажешь, оно же ничего не меняет, очень странное, это на самом деле заставить Google продать браузер себе же, но не в компанию Google, а в компанию Alphabet повыше. Холдинг. Но что делается дальше? Сейчас компания Google для себя, у них же внутри Google находится и Android, и Gemini, да, и что еще? Ну, Chrome и своя платформа Ads. AdWords AdSense. Вот, то есть это все в рамках одной компании. Как ты понимаешь, в рамках одной компании тебе не нужны никакие юридические документации, прозрачность для того, чтобы делать то, что ты хочешь в рамках этих продуктов. Ну, ты просто делаешь, и все. Правильно? Тебе же отчитываться ни перед кем не надо. Но если это будет в другой компании, даже если она материнская, у тебя все взаимодействия должны быть юридически обозначены. И вот почему такая идея вообще появилась. И идея в том, что это заставит Google обеспечить прозрачность данных, которые будут ходить между ним и Chrome. То есть это поможет регуляторам увидеть, что Google со своими инструментами, например, поиска, не использует браузер Chrome, который принадлежит другой компании, в своих целях.
Mm. Ну, это makes sense, на самом деле. То есть, если это интерпретировать моим странным мозгом, я бы сказала, что, ну, типа, фичи надо будет шипить сложнее и еще немножечко документации об этом предоставлять аутсайд. Вообще, если говорить про монополию, то иметь свой собственный браузер, которым пользуется большинство людей, это действительно уникальная возможность, которая позволяет продвигать очень разные продукты. И это не только поиск по чесноку-то, да, то есть, типа,
все верно.
Последние новости, например, тот же Gemini, проект, который сейчас зашьют в Chrome, уже зашили на самом деле, это то же самое. То есть, если у вас есть штука, которую качают все, и в эту штуку вы встраиваете еще один продукт, и без этого продукта оно работать не может, ну, понятное дело, что у вас у этого продукта, который вы встраиваете, будет очень серьезное преимущество, и бороться с этим будет тяжело.
А как ты думаешь? Просто ты сейчас заговорил про AI. Вообще на днях, ну, помимо всех этих проблем, которые происходят с Google, тут ведь и OpenAI сообщили о том, что вообще они подумали, что, ну, они же тут поисковую строчку у себя сделали, да, и отдельный режим, когда он идет и ищет информацию, и потом тебе уже дает какой-то ответ. Они сказали, слушайте, а может мы браузер выпустим?
Ну, почему нет? Пусть выпустят. Я-то только за, потому что чем больше есть альтернатив, тем из большего вариантов можем выбирать, тем легче нам будет.
Ну, подожди. Ну, если они выпустят на хромиуме, у нас, ну, варианты... Нам-то с тобой важен движок, согласись, а не оболочка.
Я бы так не сказала, потому что вокруг этого движка, ну, на самом деле, тут не совсем движок, это больше, чем движок, потому что, ну, по сути, браузер — это три вещи, очень грубо говоря. Это JavaScript engine, который выполняет вам JS, это rendering engine, который красиво вам рисует всякое, и это UI вокруг этого всего.
Угу.
Плюс, ну, еще, не знаю, 3,5 – это еще возможность как-то экстеншн ставить, то есть механизм для того, чтобы расширять это все. Вот, и на самом деле кусок, связанный с расширяемостью, кусок, связанный с UI браузера, это тоже очень важно. Поэтому иметь альтернативу здесь, а их, кстати, довольно много уже сейчас, вот, то это хорошо, почему нет, давайте еще одну сделаем.
Ну, я, знаешь, я как этот чувак, который смотрит на всего 3 движка в интернете, думает, что, блин, нам бы лучше 4-й движок, но, ну ладно, я понял. Так-то у нас, знаешь, всякие арки есть, эджи есть на Chromium вместе с, ну, на Chromium, внутри которого Blink и V8, и ничего нового мы не получим. Но я это больше, знаешь, к чему сказал, что, типа, может быть, это тоже один из вариантов, может, просто Chrome передать в команду OpenAI.
OpenAI, ну прекрасно.
Но это никогда не случится, конечно, потому что они сейчас конкурируют с точки зрения AI. Вот. Ладно, я понял. То есть ты на это смотришь больше как так, скептически, типа, ой, да разберутся там эти политики, господи, монополии.
Если честно, да. Но это, наверное, потому что это немножечко выходит за рамки моих интересов. То есть вот если бы они рассказали, что они хотят там еще немножечко кодеца написать в каком-нибудь крутом файлике, вот тогда я бы с большим удовольствием изучала этот вопрос глубже и шире.
Но, знаешь, это не мешает компании вот при всем таком давлении юридическом на нее рассказывать о своих каких-то новых вещах, даже вот про искусственный интеллект, кажется, они выпустили целый громадный плейлист. У них что-то произошло?
Недавно выложили большой плейлист, посвященный Web AI Summit. И этот Web AI Summit был посвящен, ну, то есть есть вот Web AI Summit, и есть еще у него тематика, и тематика была Machine Learning on the Client. То есть это то, как мы можем встраивать новые современные технологии внутрь клиента. На самом деле этот топик меня волновал очень давно, но я была погружена в него прямо максимально, я бы сказала, что несколько лет назад. В эти времена я писала статьи, выступала с докладами, рассказывая о том, а что вы, собственно, можете сделать для того, чтобы притащить какие-то модели на клиент, чего вам это будет стоить, как это будет работать. Именно поэтому, когда выложили этот плейлист, я просто по-честному побежала его смотреть. И посмотрела, ну, наверное, практически все. Я скажу, что мне понравилось. Понравилось мне, потому что, во-первых, все очень коротенько. То есть в среднем видосики минут 10-20 от людей, которым можно доверять в индустрии. И там такое, больше, вот знаешь, научно-популярное на самом деле. То есть это скорее вот про то, чтобы рассказать про свои продукты. Про то, чтобы рассказать про свои фреймворки, про то, чтобы рассказать про свои решения. И в целом state of ML on the client, он довольно неплохой. Давай я коротенько попробую сделать обзор всей этой истории, и по ходу дела мы, может быть, обсудим. Ну, первое. Все началось, естественно, с открывающего доклада, где объяснили, а зачем вообще все это надо. То есть что такое ML on the client? Это значит, что у вас в вашем браузере есть какая-то возможность взаимодействовать с какими-то моделями, и при этом у вас ничего никуда не поедет в интернет. Сразу отсюда же появляются два очевидных преимущества. Первое очевидное преимущество — это приватность. То есть все, что вы делаете, остается на вашей машине, и никто об этом не узнает. Второе тоже очень важное преимущество — это офлайн опыт. То есть вам не нужно подключение к интернету для того, чтобы решать какие-то задачи, связанные с ML. Что на самом деле тоже, мне кажется, очень интересно. Дальше они вводят интересную терминологию, и я, может быть, потому что не следила, может быть, потому что я ленивая, я про эту терминологию вот только узнала в процессе просмотра. У них есть два термина. Первое называется client-side AI. Под client-side AI подразумевается все в целом, что делается сейчас. То есть если вам нужно втащить какую-то модель на ваш сайтик, ваше приложение, то вам ее надо скачать, вам нужно ее как-то запустить, что-то с этим сделать. Типичный флоу здесь такой. Вы берете вашу модель и пишете ее, ну, скорее всего, на питончике. Либо вы ее откуда-то качаете. После этого вам нужно сконвертировать ее в формат, который называется ONX. Есть альтернативные форматы, ну, вот ONX такой самый няшный, известный, популярный. После этого вам нужно внутри того, что запускает ваша модель, иметь некий рантайм, который позволит то, что вы сконвертировали, запустить. А то, что вы сконвертировали, называется вычислительный граф. То есть, по сути, вам нужно уметь запихнуть данные в этот вычислительный граф, применить операции, которые залищены в этом вычислительном графе, и, соответственно, получить результат, который вы ожидаете. Вот это называется client-side AI. Это подразумевает какой-то рантайм, там, который вы притащили, вы откуда-то грузите модель, уху, прикольный интерес. И второе определение — это встроенный AI, built-in AI. Что это значит? Это значит, что модели, которые будут, и рантайм, который будет, за вас уже определяете не вы, а устройство, ваш браузер, предоставляет вам некую API-шку вокруг уже готовых моделей, и вы можете эти модели использовать. И вот это вот две принципиальных разницы, и вокруг двух этих принципиальных разниц, собственно, происходили все разговоры. Поэтому доклады можно разделить примерно на две части. Первая часть — это библиотеки, фреймворки, которые позволяют вам круто работать с client-side AI. Что там освещалось? На самом деле очень много всего. Ну, из самого популярного есть такая штука, называется Transformers. Это библиотека, которая позволяет вам использовать множество разных интересных моделей. И на самом деле оригинальная версия этих Transformers от Hugging Face была написана в Python. Однако есть... Ну, я не могу сказать, что это порт. Это не порт, это на самом деле отдельный очень большой эфорт, который позволяет вам делать то же самое, но в браузере. Это называется transformers.js.
Это, знаешь, это взгляд на старшего товарища, и вот ты его не портируешь, но внимательно смотришь, как там все сделано, и пытаешься сделать так, но так же, только более удачно на твоей платформе.
Да, все так, все так. То есть ты такой, о, а вот там вот такая штука работает, вот мне тоже хочется. Доклад про Transformers.js тоже был в программе, и про Transformers.js рассказывал оригинальный автор, что вот почему он захотел. Он, значит, захотел сначала Chrome Extension, чтобы запускать модельки, потом понял, а что-то ничего нету удобного, а вот давайте я напишу, и вот мы написали, и получилось круто. Transformers.js на самом деле потрясающая штука, она позволяет вам делать множество, решать множество разных задач, вы просто и предоставляет вам совершенно простейший интерфейс того, как это сделать.
И это как раз тот самый рантайм, про который ты говорил в начале.
Нет, это на самом деле оберточка поверх этого рантайма. То есть, по сути, у вас есть модель. Модель нужно адаптировать под веб.
Подожди, я имею в виду, вот вы с Hugging Face взяли модельку, ты сказал, вам надо откуда-то взять модель, вот мы ее оттуда взяли, допустим, и вам нужен запускалка этого всего в браузере, да? И мы для этого берем Transformers.js.
Да, но на самом деле модель вам особо брать не надо. То есть все, что вам надо знать, это имя модели. Вы говорите, трансформер, дай мне модель. Трансформер тебе модельку загрузила, все, и дальше веселись.
Ну, он ее берет, типа, да? Но это не болт-модель, про которую ты говорила, это не встроенная модель.
Нет, это ни в коем случае никакого отношения к встроенной модели это не имеет. Вот. Ну, если уж мы заговорили про Transformers.js, еще немножко такой подкапотности, что когда вы запускаете модель, вы на самом деле выполнить вычисление на этой модели можете несколькими способами. И именно поэтому, когда говорят про email на клиенте, вместе с этим радостно идет несколько технологий. Первая технология, тоже часто известная, употребляется, это WebAssembly.
Uh-huh.
Соответственно, бинарный формат, который позволяет вам выполнять код. И, соответственно, вы можете использовать WebAssembly сборку для того, чтобы, очень грубо ваша модель работала. Альтернативно это WebGL. Соответственно, многие библиотеки, в том числе Onyx, имеют WebGL backend, который позволяет вам делать вот эти вот классные вычисления при помощи WebGL. Ну, почему удобно? Потому что векторы быстро, хорошо. Есть более современный формат, который называется WebGPU. Соответственно, WebGPU — это... Ну, я не могу сказать, что это, значит, расширение WebGL. Это просто альтернативная спека, которую, написали лучшие с учетом других важных аспектов.
Слушай, а вот развеемые сомнения. Мне почему-то казалось, что, если мы говорим про Transformers.js третьей версии, они как раз, когда его выпускали, говорили о том, что они поддержали WebGPU. И мне почему-то казалось, что... Давно это читал просто, может быть, уже запамятовал. Мне почему-то казалось, что они про WebGPU рассказывали не как про еще третий способ, про который ты говоришь, а как раз способ запускать вычисления модельки, которая готова в ASME на свой WebGPU, и получается из нее с помощью Transformers.js все, что нужно. Я здесь ошибаюсь?
Слушай, я прям вот с уверенностью не отвечу тебе на вопрос. Но, условно говоря, ты можешь об этом думать как про разные бэкэнды. То есть у тебя есть одна модель, дальше она выполняется либо при помощи WASM, либо при помощи WebGL, либо при помощи WebGPU. Вот. И если это WebGPU, тут на самом деле интересно. То, вообще про спецификацию WebGPU говорить можно долго, бесконечно. Но если коротенько, то WebGPU — это продвинутый набор техник, которые учитывают то, что вам не только надо будет рисовать какую-то графику, но вам еще потенциально можно использовать, это, кажется, называется Compute Shaders. Compute Shader — это специальные маленькие программки, которые позволят вам делать вычисления, и вам не обязательно выплевывать какую-то графическую штуку в результате. В общем, WebGPU работает для ML-задач намного более эффективнее, чем WebGL, хотя WebGPU сейчас под флагом, и вы не всегда можете этот WebGPU достать. Однако, если вы его достанете и будете использовать Transform.js, вы получите очень значительное улучшение производительности. Говорят, что типа даже до сотни раз, что вроде бы как довольно много.
Вот пока мы не начали говорить про болт-модели, как раз про вот эти модели, которые внешние. Я до сих пор, ну, то есть я понимаю, как proof of concept и как экспериментальные вещи, что это, чтобы прийти к чему-то хорошему, нужно двигаться поступательно и так далее, и так далее. Но я, например, на релизе Transformers.js, третьей версии, пошел специально пробовать, смотреть, как оно работает. Мне было интересно, как это работает поверх WebGPU и что будет с моим компьютером, потому что мы говорим о том, что это все локально выполняется. То есть насколько мой компьютер умирать будет. Потому что, знаешь, перенести все пользователю на его компьютер — это не всегда хорошо. И мне было интересно, насколько это будет нехорошо. Я ну, справедливости ради, я не пробовал предыдущие варианты. Возможно, это, если сравнивать с предыдущими вариантами, это и правда прорыв, и это стало гораздо лучше. Я запустил как раз небольшую модельку. Сколько там она? Какая маленькая есть? Фи 3,5, да, для которой был в WebGPU. Она была реализована в рамках там чат-бота, чтобы спросить у нее, что-то такое поделать. Во-первых, чтобы ее запустить, мне, ну, Transformers.js мне выкачал где-то сколько там 3,5-4 гигабайта.
О, да, кстати, значит, у Transformers.js есть ограничение. Модель не может быть больше, внимание, 4 гигов.
Угу.
То есть, типа, 4 гига еще нормас. То есть оно готовое.
Как я это себе видел? Я такой запускаю приложение чат-бота. И он мне такой, подождите, сейчас я загружу модель. И показывает мне, знаешь, вот этот процентик, и как они бегут. Когда я увидел, что там буковки ГБ, я такой, ладно, пойду заварю себе чаю или еще что-нибудь. Типа, это, видимо, не быстро. Ну, то есть это, знаешь, это, ну, оно локальное, конечно, но чтобы оно стало локальным, тебе нужно довольно много трафика. Что было дальше? Ну, это было ожидаемо, да, но мне интересно было, как это. Ведь чтобы работать с этой моделью, ее нужно запихнуть в память. В память твоего локального компьютера. Более того, она же сжатая, она это как квантифицированная, да, вот это вот все. Поправь меня, я здесь не эксперт.
Не, не совсем так. Если грубо говорить, то что такое модель? На самом деле набор это, модель — это набор чисел. Набор чисел, которые говорят, какие операции как будут применяться к вашему инпуту. Соответственно, для того, чтобы ваша модель была небольшой, вам нужно, чтобы представление этих чисел было как можно более эффективным. Типичный пример — это флоты. То есть, типа, нормальные ML-модели, они учатся в флотах. То есть, это числа с плавающей точкой. Однако флоты занимают много места. И для того, чтобы ваша модель стала маленькая, вы можете, например, эти флоты сконвертить в какой-нибудь целочисленный тип, например, там int16. И int16, очевидно, в два раза меньше, чем float32, в четыре раза меньше float64 и так далее. Прошу прощения. Да. Вот. Поэтому это позволяет очень значительно сжимать размеры самой модели. И вот это вот называется, не знаю, по-русски как сказать, квантификация? Дискретизация.
Как скажешь, я тут вообще не эксперт, буду тебе полностью в этом доверять. Так вот, я, кстати говоря, нашел, я себе даже скриншоты когда-то оставлял. Это была не FI-модель, я взял LAMU, специально уменьшенную, до гигабайта и 150 мегабайт, то есть 1,15. не так много, но все равно гик его надо выкачать. Вот. И когда я ее себе выкачал, и она мне ее запихнула в память, а куда еще, да? Она ее распаковала в 4 гига.
Нормально.
То есть у меня Chrome резко, зайдя в приложение, да, начал занимать от EL 4 гигабайта памяти. Ну, я бы сказал, это серьезно. То есть, типа, если бы я это открыл где-то, ну, в нормальных условиях, не в экспериментальных, да, моему браузеру было бы, моему компьютеру было бы довольно тяжело. Но самое главное, что меня пока что расстроило, это результаты. Ну, конечно, там это не настоящая модель, она не полноценная, она очень сильно обрезанная. И, типа, там, знаешь, ждать там настоящую даже ламу, 3.2, да, не стоило, потому что там все языки были отрезаны, все знания были отрезаны. Это вот все, что можно было впихнуть все-таки в 1 гигабайт. А мы знаем, да, что для нормального чат-бота нужно довольно много знаний, да, она, в принципе, должна быть очень большая. И на самом деле я не получил от этого эксперимента ничего положительного пока что. Но, ладно, это мы, типа, двигаемся, знаешь, это шаг за шагом, возможно, мы придем постепенно к чему-то крутому.
Ну, как раз этот вопрос на саммите обсуждался, и что сказали вообще, какое видение всей этой истории. Видение этой истории такое, что кроме очевидных бонусов офлайна и приватности, вы еще получаете такой немножко неочевидный бонус в виде костов. Потому что намного дешевле гонять модель на компьютере ваших клиентов бесплатно, чем платить за это, за ваши ресурсы в облаке. Согласись, это же удобно, выгодно, прикольно.
Если смотреть с точки зрения бизнеса, идеально, да.
Да.
Все правильно. Есть просто еще другая сторона, ну давай мы про нее не будем говорить.
Ну подумаешь, вот это энергосбережение, кого волнует, что у тебя батарейка за 2 минуты сядет. Ну если серьезно, еще один плюс, который уже пользовательский плюс, это то, что тебе не придется ходить куда-то далеко, ждать, пока данные там доедут, приедут, вернутся назад. Но, тем не менее, как утверждают многие, и я с этим очень сильно согласна, что некоторые модели, они просто не предназначены для того, чтобы работать на клиенте.
Угу.
И большинство LLM-моделей по чесноку не то, чтобы очень предназначены для того, чтобы работать на клиенте, потому что, ну, не хочу я качать гик из своего браузера. Мне намного проще использовать облачное вычисление и сходить к какой-то облачной API-шки, где оно уже лежит. Поэтому предлагается следующее, что для некоторых задач, где это может быть актуально, вы, пожалуйста, используйте клиент-сайт machine learning. Например, идеальная задачка для клиент-сайт machine learning — это какая-нибудь классификация. Я видела несколько прикольных примеров, как раз вот в демках было у веб-саммита. Там был пример, где есть моделька, которая считает, сколько у вас таблеток. Вы берете, рассыпаете таблетки, наводите камеру и видите, сколько таблеток. Мои друзья спрашивают, зачем? Не знаю. Но тебе видно, выглядит прикольно.
Угу.
Вот. И задача классификации, она такими моделями решается хорошо. Моделька нужна маленькая, ничего там суперсложного нет. Или, например, если, и это на самом деле используется довольно часто, я предположу, что даже в Google Meet эта технология юзается, например, вот как блюрится тут экран тут блюрится как раз Advanced ML-кой, которая у нас на клиенте сидит. И это не то чтобы очень сложно, потому что это не требует миллиарда гигабайт. Поэтому я бы, наверное, сказала, что если мы хотим использовать LLM, то, может быть, лучше все-таки использовать облачную версию. Хотя на том же самом саммите была представлена штука, которая называется WebLLM. Это такой специальный engine для удобного инференса LLM в браузере, который, значит, вам качает модель на сервис Worker, где-то там ее сохраняет, все прикольно пошерено, удобно, хорошо. Но я все еще не то чтобы верю, что нормальные задачи, решение которых вы рассчитываете получить от LLM, будут решаться так.
Uh-huh.
И тут сразу же начинается противоречие с историей про built-in AI, про встроенный AI. Это то, что сейчас шипит From.
Подожди, вот прямо перед Bolt моделями хотел спросить. Вот этот веб-LLM, это в браузере? Это браузерная история?
Да, это client-side ML, то есть, типа, надо покачать все, рантайм покачать, вот это все.
Я просто вижу скриншот, ну, я погуглил быстренько, вижу скриншот, там на скриншоте показывают, как они, ну, чатятся с этой с Llama 3.1 8B, то есть они реально 8 гигабайт скачали на клиент,
ну, например, а почему
распаковали,
нет?
И там, типа, это 12 гигабайт памяти просто съел браузер, чтобы ответить, типа, как сегодня дела, какая сегодня погода.
Проблема в том, что эти 12 гигабайт у тебя браузер все равно съест, если ты хочешь иметь что-то на своей тачке. В любом случае, вне зависимости от того, как ты это шипишь. То есть, конечно, вот эта веб-обертка, она не самая эффективная. То есть, типа, можно сжать посильнее, всякое такое. Но, тем не менее, вот опять же, возвращаясь к тем самым болт-моделям, про которые ты говоришь, их же тоже надо скачать. И они тоже будут весить 8 гигов.
Давай про болт. Это интереснее, наверное. Ну, то есть, тут понятно наши все ограничения, да, это объем памяти, объем этого нетворкинга и так далее, и так далее. А что с болдами? Что там будет?
Ну, там на самом деле есть несколько вещей, про которые стоит поговорить. Первое — это, наверное, можно сказать про спеку, которая называется WebNN. Собственно, что такое WebNN? WebNN — это способ, который расширит возможности того, что вы делаете при помощи AI на клиенте, предоставив вам возможность не просто скачать модель и делать там с ней всякое интересное, а предоставит вам возможность интегрироваться с более нативным железом, который у вас есть. Например, как сейчас у вас работает? У вас сейчас есть, когда вы хотите учить модельку, вы используете какой-то из бэкэндов, это либо WebAssembly, это может быть WebGPU, если вы там его включили, это будет WebGL. А вот было бы классно, чтобы вообще WebGL, WebGPU, вот это все, это же на самом деле тоже прослойка над вашей графической карточкой, над вашим CPU, над вашим NPU, если он у вас вдруг есть, чип, который ML-ом занимается. И вот было бы круто эту прослойку убрать и начать работать с чем-то более нативным. И, соответственно, вот WebNN, который на самом деле под флагом уже в Chrome есть, можно включать, можно выключать, позволит вам это делать. Там был пример про Windows. Вот для Windows WebNN непосредственно взаимодействует с штукой, которая называется DirectML. Что условно на уровень ниже, чем все браузерные API-шки. И там показывают довольно шикарные демки, где смогли при помощи WebNN запустить Stable Diffusion, что на самом деле круто, то есть и работает шустро. И дальше там был еще один интересный доклад, где показывали о том, вот вы заэнейбли WebNN, и дальше мы начинаем выполнять вот эти штуки на разных чипах. И, соответственно, вот если взять последний интеловский проц, то окажется, что там все в 3 раза быстрее. Ну, там в среднем-то в 3 раза быстрее. То есть получается интеграция с нативным железом через WebNN, и у вас прям все быстро, шустро, классно, модно и молодежно. Но это был только как-то приквел ко всей истории про встроенные модели. Вот. А кроме этого, то есть типа у вас есть возможность гонять вычислительный граф. Вот. А кроме этого у вас просто есть готовая API-шка. Вот. Это как раз тот самый встроенный AI. Что тут есть? Тут у вас есть несколько вариантов, которые сейчас активно тестируются. Вариант номер 1 — Prompt API. Вот. From yet работает угадать на чем, конечно, на Gemini Nano. Вот. Соответственно, есть Summarizer API. То есть вы говорите, вот вам текст, можно мне, пожалуйста, краткую выжимку. Ну и там говорится, вот Полина, значит, писала 8 страниц, ничего толкового не написала, например. Вот. Дальше есть API-шка для детектирования языков. Есть API-шка для перевода, и есть отдельная API-шка для письма и переписывания. То есть если вы пишете что-то в своем блоге, и вы хотите немножко подправить стиль, вот есть конкретная отдельная API-шка, которая вам позволит, собственно, это все исправлять. Я здесь немножко скептична, скажу честно. И скептичность моя идет от того, что я не верю, что моделька на вашем компьютере, которая вообще на него поместилась, может дать вам то же качество, которое даст вам облачная модель, которая на ваш компьютер просто не поместится. А если поместится, то работать будет очень долго. Вот поэтому здесь, несмотря на то, что я понимаю, что для многих задач это супер полезно, это экономит деньги, это получается быстро и хорошо, но все-таки область применения вот того, что пытаются втащить, вот LLM-based, она на самом деле не то чтобы очень широкая. Ну, это мое личное мнение. Может быть, как это, прогресс покажет, что я не права.
Знаешь, я еще параллельно посмотрел. Ну, да, эту спецификацию в том числе Microsoft поддержали. Ну, понятно, почему.
Они в основном ее и пушат.
Ну, да. Я вижу, что ее на самом деле уже 3 года так или иначе обсуждают, пишут и так далее. Но Apple и Mozilla ничего не высказались. У них нету стандартной позиции по этому поводу. И вот тоже вопрос, да, как вот у нас такие стандарты появляются и так быстро пушатся, что уже прям чуть ли не в браузер.
Ну, Gemini-то хочется в браузер впихнуть, понимаешь?
А потом мы вспоминаем про судью одного из одного штата. Ну да, да, понятно.
Нет, на самом деле, вот WebNN — это не про Gemini, так-то по чесноку. Это все-таки чуть про другое, поэтому, мне кажется, тут, ну, нормас. На самом деле, я бы на месте Apple за это вообще топила. Потому что они же позволят, имея этот стандарт, вы же можете использовать более эффективно ипловое железо в браузере для всякого email. Мне кажется, хорошо.
Я с тобой согласен, и мы даже как-то об этом обсуждали уже в подкасте, но мне кажется, мы сейчас на этапе поиска наилучшего решения использования email моделей, которые у нас могут быть на устройстве, потому что мы же не только про браузер говорим. У нас, в принципе, на устройстве на андроидах, на айфонах, не знаю, на айпадах, на ваших макбуках, на PC-лаптопах всяких, уже могут быть модели встроенные прямо в систему. Uh-huh. Ну, вместе с операционной системой. Почему бы нет? Да, почему бы нет? У нас достаточно там, возможно, вычислений, ну, на каких-то быстрых, на быстром железе, да? И почему бы не дать, не прокинуть вот в это в системный API, пролезть к нему с помощью чего-то. И мне кажется, вот почему, например, от Apple, понятно, почему от Mozilla мы не видим, да, никакого отношения к этому пока, потому что я думаю, они наблюдают просто. А у Apple ты права абсолютно, у них есть заинтересованность, потому что они двигаются в эту сторону. Но мне кажется, еще нету консенсуса о том, как именно это стоит реализовывать. И просто ребята из Google, так как они любят все, как это, вперед, публично рассказать и все такое, показать свои идеи, чтобы получить обратную связь. Возможно, идет где-то обсуждение того, как прийти к наилучшему варианту.
Ну да, это супер сырый аспект. То есть у них даже, вот для WebNN даже Origin Trial нету. То есть типа они его анонсят, говорят, вот скоро приедет этот Original Trial, будете пробовать, вам очень понравится. Но тем не менее этого нет. И это, по сути, просто, ну, в некоторой степени такая, знаешь, advanced абстракция, которая предоставит вам другую интересную альтернативу, которая вот заполнит эти ниши, связанные с тем, а как вот, например, до вашего чипа специального под email-ку достучаться. И это, наверное, хорошо, но это очень сложный инженерный эффорт. И по стандартизации это тоже безумно сложно. Поэтому учесть тут все и, ну, с учетом того, что это такая область, где надо прям хорошо думать, и в том числе о последствиях того, что вы сделаете, я не удивляюсь, что это не супер быстро двигается.
Угу.
И, собственно, поэтому я бы сказала, что надо еще паре докладов, которые были на этом саммите, уделить внимание, что добрые, хорошие применения там тоже были, я прям пофыркала немного. Там, значит, было несколько докладов, связанные вот просто... Мы напилили библиотечки для X. Была библиотечка, которая... Это называется ML5JS, которая предназначена специально для дизайнеров, ну, в общем, людей, которые uh-huh. не очень шарят и не хотят в эту линейную алгебру, вот они хотят прекрасно создавать. И вот для них какой-то универ, я, честно, сейчас забыла название какого универа, они, значит, напилили библиотеку и показывали классные примеры, что они там креативного поделали. Вот это, на самом деле, приятно и заставляет немного улыбаться. И еще одна вообще совершенно интересная штука. Я прониклась, потому что последние несколько дней я активно рисую что-нибудь в блендере. Вот, и, значит, предложен концепт такой же, как в блендере. В блендере, значит, ну или в любом там графическом 3D чем-нибудь, вы очень много работаете с нодами. Ну или, например, там Unreal, он тоже весь на нодах построен. То есть типа, у вас есть нод, он выполняет какое-то вычисление, вы, значит, у вас есть какая-то визуальная canvas, вы на эту canvas эти ноды добавляете, можете их соединять, там очень прикольно получается. Вот, и есть штука, которая называется Visual Blocks, которая позволяет вам строить при помощи таких нод графические ML-пайплайны. Ну, то есть, условно говоря, если вы хотите добавить крутых ML-ных эффектов в котику, вы насоздавали там несколько прикольных нод, соединили их, и получилось хорошо, и вот у вас теперь вместо котика собачка, она еще в шапочке танцует. Это безумно мило, и это позволяет, ну, то есть, типа вообще no-code. Solution, вы накликали ноды, получилось хорошо. Вот, и самое красивое во всей этой презентации, что они туда прикрутили еще LLM, который позволяет вам написать текст «Я хочу там вот такой вот набор нот», и вам вот эта штука выплюнет набор нот, и дальше вы с этими нодами можете играть. Не знаю, мне кажется, вот такие применения, они такие прям приятные, няшные, мне очень нравится.
Ну, хорошо, хорошо. То есть были примеры того, как это уже использовать можно, и тебе они нравятся?
Да, ну, там еще, там очень много историй про детекцию чего-то на картинках. У этого очень важные медицинские применения. Там люди, которые смотрят на ваши снимки различные, могут использовать ML для того, чтобы они вам там подсвечивали, например, интересную область.
Ну, видишь, мы тут как-то встаем на скользкую дорожку, потому что, а почему веб-то? Почему, ну, это же можно решать все эти вопросы без помощи веба?
А потому что portable окружение. То есть у всех браузер есть. Не у всех есть моя специальная чудесная программа, и вот я ее сейчас буду ставить.
Браузер в чем? В медицинских железках, в медицинских учреждениях?
Ну да, мне кажется, что это на самом деле вообще очень стабильная история. По крайней мере, если я видела несколько применений в, как это называется, когда вам надо выравнивать зубки. Вот это, там есть всякие лайнеры, и вот эта вся штука, она в веб работает. То есть все вот эти вот расчетики 3D-шные, там, генерящиеся, они вполне себе в браузере работают хорошо.
И они в вебе были? Не, я-то видел, ну, во всех, я точно такие же штуки видел, и я даже видел этот стол мультимедийный для того, чтобы вот решать вопросы с зубами. Но, как ты понимаешь, я веба там не видел.
Еще прикольно, если, например, ты упражнения какие-нибудь делаешь, там у тебя тренировочка, и вот у тебя будет моделька, которая может детектить позу, она не очень дорогая, плюс у тебя здесь тебе нужен real-time отклик, потому что, ну, если ты хочешь анализировать там каждый n-ный кадр своего видео, будет дороговато сходить на сервер, получить назад результат, потому что это будет слишком медленно. И вот здесь вам нужно что-то реалтаймовое. И единственный вариант — это если вот это что-то реалтаймовое будет сидеть у вас на девайсе. И было много примеров. По-моему, там было приложение Electron, которое делает post-detection. Был еще интересный доклад, где девушка писала код глазами, вот. Но она потом признала, что она не совсем писала код глазами, она просто выбирала сниппеты, и у нее была моделька, которая просто смотрела на то, куда она смотрит, и потому, куда она смотрит, подставлялся нужный сниппет, но был очень красивый эффект, там такая оп-оп-оп, все.
Окей, то есть ты ребятам, слушателям советуешь сходить посмотреть там, потому что я вижу, это большой плейлист прям роликов с YouTube, посмотреть, что там ребята на своем саммите порассказывали.
Да, определенно я рекомендую пробежаться, просто потыкаться по видео, которые привлекут ваше внимание, потому что там все такое очень френдли, красивое, симпатичное, с интересными применениями, просто чтобы, не знаю, получить какое-то ощущение, потому что в большинстве своем у меня такое, я сейчас, когда хожу, там, использую какие-то профессиональные инструменты, у меня уже, честно, подергивается глаз от чатов-помогаек, вот, и там не было ни одного, ну, там было пару примеров чат-ботов, но вот чат-помогаек, у которого тебе просто силой запихивают во все элементы твоего интерфейса, вот там такого не было, я такая, о, отдохну, хорошо, приятно, вот, поэтому это было не про чат помогайки, и, наверное, поэтому это хорошо. Ладно, окей, мы поговорили про веб-AI и про помогайки. Вот давай поговорим про не веб-AI и про помогайку.
Тут GitHub рассказал. Ой, такая статья. Ты читала ее, Полин?
Нет.
Ну, хотя бы видела заголовок, потому что заголовок тебя должен был точно увлечь.
Заголовок потряс. Мне нравится заголовок.
GitHub тут говорит, что написал статью. Это, на самом деле, статья по итогам их большого исследования, как они говорят. И говорят, что GitHub Copilot помогает улучшить качество вашего кода. И вот данные, которые об этом говорят. И это такая статья восхваляющая. Ну, то есть, как будто бы, ребят, ну, мы все с вами, кто пишет код и пишет код с помощью AI, молодцы. Потому что, ну, давайте так. Во-первых, подытожим, что ребята из GitHub говорят большим, как бы, заголовком. Copilot. Я думаю, не только Copilot. Здесь давайте более широко возьмем любой там Codium, там, я не знаю, все остальные, чем бы вы ни пользовались, да. Я имею в виду инструменты, которые вам помогают саджестить код, когда вы его пишете, и общаться в рамках своего кода с чат-ботом в вашем редакторе либо в отдельных приложениях, как хотите. Так вот, GitHub Copilot значительно более... Код с помощью GitHub Copilot значительно более функционален, читаем, надежен, удобен для сопровождения и лаконичен. Вот так вот, ребят.
Не верю. Вот что я могу ответить.
Ну, подожди, давай сначала посмотрим на их доказательства. Типа, какие ваши доказательства, да, Полин?
Да-да-да.
Во-первых, они сказали, ну, они сослались на то, что GitHub Copilot уже 2 года в хорошем таком продакшн-релизе, то есть все им пользуются, ну, все имеется в виду, какое-то количество людей им пользуются. И это не первые их исследования. В первых исследованиях они узнали, что с помощью Copilot на 55% разработчики быстрее пишут код. В другом исследовании узнали, что на 85% разработчиков чувствовали себя более уверенно в своем коде, когда пользовались Copilot. 88% разработчиков ощущали большее погружение в процесс работы, используя Copilot. Ну, то есть просто идиллия, понимаете? И они тут решили задаться самым важным вопросом, по их мнению. Они говорят, ну, окей, мы это все выяснили, но есть вопрос. А объективно качество кода с использованием GitHub Copilot, оно лучше или хуже? Ну, то есть, может быть, мы просто как-то воруем сниппеты друг у друга, и поэтому мы быстрее, счастливее и все такое, а не пишем хороший код. И вот они решили в этом исследовании задаться вопросом. Код с помощью, написанный с помощью Copilot, ну, не с помощью, ну, то есть не Copilot за вас пишет, а вместе с ним. Это важный момент, да, то есть это не то, что человек, не умеющий программировать, будет писать. Это люди с опытом программирования, они используют как вот этот помощник Copilot в своей работе. И они решили провести исследование, попробовав ответить себе на этот вопрос. Они собрали такую контрольную группу, это 243 разработчика с опытом в программировании на Python не меньше 5 лет. То есть это все такие ребята, которые много программируют на питоне и все такое. Поделили их случайным образом на 2 группы. Одна группа будет писать код с помощью AI, ну, то есть с помощью Copilot, другая без него. То есть не только без него, а в принципе с запретом на использование любого, AI-помощника. У них задача была создать веб-сервер для такой обычный веб-сервер для вымышленных обзоров ресторанов. Для него они написали, для этого кейса они написали 10 юнит-тестов, то есть их код всей этой группы, да, должен был обязательно проходить 10 юнит-тестов. И те, кто пройдут все 10 юнит-тестов, должны были еще пройти экспертный анализ, проведенные опытными разработчиками. Ну, потом мы узнаем, что это те же самые разработчики, которые в этом исследовании участвовали. Просто это кросс-опыление было, да? То есть мы смотрим друг на друга код. Вот в итоге в исследовании участвовали 202 разработчика. Полин, ты такая, типа, ты только что сказал 243. Ну да, ну, как бы 202 разработчика отправили валидные результаты. И вот в рамках этой группы и будет проводиться исследование. Откидываем поэтому там 41 разработчика. Они... Тут статья опускает, почему они не прислали валидные результаты, что они вообще подразумевают под валидными результатами. Ну, в общем, выписали 40 разработчиков, не будем думать о них. Группы тоже не очень... собрались равномерно, там получилось, что группа с Copilot это 104 человека, группа без Copilot это 98 человек. Если вы любите в этот самый в анализ погрешности, все такое, это, если что, 6% разница. Довольно большое число. Итак, что они выяснили? Полин, вот сейчас ты будешь просто в шоке, и ты будешь гордиться за этих ребят, за наше поколение, и будешь сама уже весь код писать исключительно с Copilot. Во-первых, код более функциональный. Дело в том, что с вероятностью на 56% чаще код ребят, которые писали его с Copilot, проходил все 10 юнит-тестов в исследовании. То есть в группе с Copilot большее количество людей прошли все юнит-тесты.
Но мой вопрос только, а юнит-тесты Copilot тоже написал или это все-таки люди были?
Исследование опускает этот вопрос. Мы не знаем, к сожалению. Но как бы первый красивый заголовок. Если вы используете Copilot, ваш код лучше, увереннее проходят все тесты. Второй заголовок. Вы получаете более читабельный код. Ну, мы знаем, да, что нам важно не только написать код, но и сделать так, чтобы его мог потом кто-то вообще прочитать из коллег, например, или вы через неделю, потому что вы через неделю, как известно, это совершенно другой человек обычно. Ну, с точки зрения программирования, это вообще люди разные. А если через год, это просто как будто бы, я не знаю, вы с этим человеком никогда бы не хотели быть знакомы. Что по поводу более читабельного кода? Получилось так, что, вот смотри, сейчас я тебе маркетинговую строчку скажу. В среднем на 13,6% группа ребят, которые программируют с помощью Copilot, пишет больше строк кода без ошибок с читабельностью. Потому что с Copilot вы пишете 18 строк кода на одну ошибку. Без Copilot 16 строк кода на одну ошибку. Синтаксическую ошибку. То есть мы говорим про читабельность кода, а не баги.
А нет, подожди, синтаксическое — это если ваш код не скомпилится потом, ну, или не будет выполняться. То есть тогда, может, орфографическое имеется в виду?
Не знаю. Ну, вот не знаю. Больше подробностей нет. Я почему-то подумал, что это именно то, как мы считаем правильно писать код. То есть он рабочий во всех случаях, но считаем, что, типа, здесь можно было бы написать получше. Ну, типа, знаешь, какие-то практики кодирования. Вот я в эту сторону думаю, что здесь вот это смотрели. Говорят, что общее улучшение качества кода, что читаемость улучшилась на 3%, надежность на 2,94%, сопровождаемость на 2,47%, лаконичность на 4,16%. И еще говорят, что все эти показатели являются статистически значимыми.
Ого!
Ну да, они в рамках 3% именно погрешность. И четвертый пункт. Более высокие показатели одобрения pull-реквестов. То есть эксперты на 5% чаще мерджат, принимают ваш pull-реквест, если вы его писали с Copilot. Ну как?
Я бы сказала, что люди, которые составляют такие статьи, неплохо подкованы в маркетинге.
Это правда, и это настолько полыхнуло в интернете, что у себя в блоге Дэн, не могу прочитать его фамилию, я просто такие буквы не знаю. Вот, но я буду его звать Дэн. Сказал, что ребята, это полный провал. Ну, дело в том, что сам по себе Дэн, он сразу признается, да, в своем байсе, потому что он предвзят, и вообще он, в принципе, против AI хайп трейна, поэтому тут можно, знаете, как-то, если вы полностью за AI, поделить его слова пополам, но, тем не менее, кажется, в чем-то он прав. Давайте разберемся. Во-первых, он говорит, ну, преамбула, про которую GitHub у себя кричит, что результаты нашего последнего исследования показывает, что качество кода, написанного с помощью GitHub Copilot, значительно более функционально, читабельно, надежно, сопровождаемо и лаконично. И его бесят слова, что это исследование показывает, и что оно все значительно более. И дальше вот эти слова. Потому что, как он говорит, ну, ребята, значительности я не увидел. 3% — это процент погрешности. И вообще много вопросов. И во-вторых, что ничего это исследование не показывает. Потому что давайте разберемся. Первое, что он говорит. Во-первых, давайте поговорим о примере, о задаче, кейсе, который попросили ребят решать. Ребят, это классический, крут веб-сервис, которых написано за, я не знаю, за эти годы миллионы. Да мы все собаку съели и в их написании. Информации об этих, о том, как писать круды, просто дофигища. И он говорит, что это суперскучная, повторяемая, невдохновляющая история, которая вообще не требует никаких сложностей в написании в таком виде. Да, он себя здесь как-то корректирует, говоря, что да, если это огромное приложение, конечно, там есть большие проблемы с организацией крудов, с архитектурой и так далее, так далее. Но в том виде, в котором была поставлена задача, это простейшая задача.
Это то, на что я обратила внимание, когда ты начал описывать первую статью. Дело в том, что понятное дело, что какой-то ресерч хотелось провести. Понятное дело, что нужно было взять маленький синтетический пример, потому что, ну, было бы странно заставлять вот эти 240, а потом 200, сколько-то человек писать какое-то сложное приложение в течение месяца, например. И здесь, мне кажется, изначально в статье и стоило бы оговориться, что мы берем игрушечную синтетическую задачу, и вот в этой игрушечной синтетической задаче Copilot вам поможет. Это можно смапить на довольно смешное требование, что если вы ищете работу и вам дали тестовое, то вот, возможно, это хороший варик использовать Copilot там, потому что там вы тоже получаете какую-то довольно синтетическую задачу, на которой вы начнете что-то решать. для реальных задач проблема в том, что, как правило, несмотря на то, что вы пытаетесь следовать всем заповедям Solid, но ваш код имеет некую степень связанности, есть какой-то важный контекст. И мне кажется, что для того, чтобы генерировать, ну, такой дамп-код, то есть, да, я там проверю тесты, что 2 плюс 2 равно 4, да, я напишу простую крудовую ручку с простым аутпутом. Вот для таких вещей Capella действительно идеален, и это, на самом деле, хорошая статья, и вот в этом сетапе, мне кажется, даже оба автора согласны, что для рутинных задач жмакать tab намного удобнее, чем писать код как-то, не знаю, копия. Ну, раньше, что мы раньше делали для такого? Мы раньше просто шли и копипастили это со Stack Overflow.
Копипасть. Ну, у тебя все в пальцах, знаешь, ты. Вообще, во-первых, у тебя как-то шаблоны, и вот это вот все тоже было. Ну.
Да, да, да. Ну, то есть, типа, тут это просто really шаблонная история, где которая. Это просто более advanced tooling, который позволяет тебе удобнее использовать готовые штуки для своего кода.
Я напомню, что, я, кстати, не знаю, сейчас это актуальная история со всеми AI-ами или нет, но раньше у нас это во всех современных инструментах были отдельные кусочки, которые занимались скаффолдингом. То есть это когда тебе нужно просто вот ты новую модельку вкидываешь, типа, и для нее у тебя рисуется этот по шаблону контроллер, для нее рисуется по шаблону вьюха, моделька и так далее, так далее. И ты идешь и их заполняешь. Это же скаффолдинг.
Да, мы, например, в моей текущей работе очень часто это используем, потому что, ну, типичная фронтяшная такая задача, ладно, давай, такая фронтяшная немножко фуллстековая задача, это вы реализовали какой-то компонент, допустим, вы дополнили дизайн-систему, вам нужно что сделать? Вам нужно создать компонент, вам нужно писать к нему стили, вам нужно создать сторию в сторибуке или что вы там используете для того, чтобы это показать. Плюс вам нужна какая-то прикольная обвязка вокруг этого, чтобы вы это запихнули на сервер, и, может быть, там что-то с серверным рендерингом. То есть в результате вы выплевываете файлов 5, а если у вас еще какой-нибудь модный молодежный фреймворк, еще что-нибудь со стором, значит 6. Вот, и мы просто одной командой это делаем, нам генерится весь нужный тулинг, нам хорошо, мы довольны. И у нас нету каких-то извращенных абстракций, связанных с тем, там, вот я назову это магическое имя, и там магическим способом система угадает. Нет, все, файлики здесь, его надо подредактировать просто через CodeGen. Мне кажется, это вот Copilot, это просто вот в данном конкретном применении, это просто Advanced CodeGen.
Угу. Ну вот, а Дэн как раз и говорит, что он бы хотел, он на самом деле не против таких исследований, он бы с удовольствием увидел бы результаты, но если бы, например, задача была сложная задача, которая прям комплексная, да, глубокая, которая заслуживает посмотреть, как справиться AI-инструменты, где будут, я не знаю, большие, ну, гигантские SQL-запросы, какие-то регулярные вот эти вот регулярные выражения сложные, возможно, какие-то shell-скрипты для деплоймента. Это то, что пишет Дэн, да? И он бы это хотел увидеть. И, в принципе, у него вообще много вопросов к тому, как это все показывать. Потому что он сразу говорит, что, ребят, такие результаты показывать, результаты в процентах, когда сами проценты колеблются вокруг погрешности, но при этом GitHub прямо кричит, что это значимо. Его это просто начало раздражать, у него от этого горело, потому что, ну, ребят, 3% — это значимо? Серьезно? А если посмотреть на прямые цифры, мы говорим о том, что у нас 243 разработчика принимают участие, и это GitHub, который кричит везде, что они хотят сделать дом для 1 миллиарда разработчиков. Дом для 1 миллиарда разработчиков не может себе позволить провести исследование на большее количество разработчиков? Серьезно? 240 разрабов — это все, что вы нашли? Более того, знаешь, что он говорит? И вот это имеет смысл. Вот из всего того, что он здесь рассказывает, вот прям прочувствуй. Он говорит, что... А знаете, что самое смешное? А что, если это небольшое снижение у группы, которая писала код без AI-инструментов, исключительно объясняется только с тем, что у них внезапно отобрали инструмент, с которым они уже привыкли пользоваться.
Да, это прикольная мысль, и я, наверное, с ней согласна, потому что Ну, вообще, если тебя вытаскивают из твоей родной IDE, где у тебя вот все кнопочки настроены, все хорошо, там все плагинчики поставлены и заставляют тебя сесть и писать в какой-то стремноте, то разные люди при этом начнут вести себя по-разному. Например, для меня типичный whiteboard, он сложен тем, что у меня нету моего любимого тулинга рядом. И я настолько привыкла на него полагаться, что без него я просто не могу. И если говорить про, ну, например, если люди пишут код с Copilot'ом, и мы попросили их писать код без Copilot'а, наверное, они будут иметь тяжелые времена. Более того, ну, давай честно, статья маркетинговая. Если статья, ну, даже вот то, как они графики свои рисуют, это весьма маркетингово, потому что, по-честному, если ты хочешь представлять какие-то статистические данные, тебе бы еще классно было отсечки с дисперсией добавить и показать там вот эти вот правильные интервалы, вот это все. Ну, естественно, это типа больше на такие «вау, как прикольно».
А хочешь шутку про графики?
Ну, давай, давай.
Ну, там, возможно, не все считают проценты, но он говорит: «Я посчитал, и обратите внимание, что проценты в этих графиках иногда не равны 100%. Они иногда больше, чем 100%. Ну, потому что математические расчеты, видимо, проводились LLM-кой».
Ну, кстати, сейчас, минуту. Значит, я вот смотрю, тут 60,8 и 37,8. И я точно знаю, что 60,8 плюс 37,8 — это не 100.
Да, но там, на самом деле, если столбиками это посчитаешь, оно будет 100, но тут вопрос уже представления этих данных, то есть, типа, что, то есть, типа, как я должен это вообще понять. Ну, к самим графикам у него огромное количество претензий, я бы даже, наверное, их не разбирал, потому что, ну, там с графиками просто чушь какая-то, потому что у них в тексте, например, вот один момент, да, у них в тексте говорит, что все 10 юнит-тестов, все 10 юнит-тестов, то есть полностью, да, с ними справилось 25 разработчиков.
Нормально.
Как? Вы до этого говорили другие цифры, а во-вторых, если мы посчитаем, что 25 разработчиков справились с 10 юнит-тестами, и посмотреть на эти графики, мы можем прикинуть, сколько вообще людей было в выборке. Их почему-то не 243.
Ну, у меня, честно говоря, очень большой вопрос еще к тому, почему на приложении 10 юнит-тестов? Это вообще-то мало. Прям сильно мало. То есть, типа...
Все правильно. Они же ничего не успели проверить.
Да, 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 да. И обычно ты проверяешь advanced кейсы, и когда ты, ну, даже маленькую фичу пишешь, на самом деле вопрос, что тут считать юнит-тестами. Есть тест-свит, есть тест, и есть просто конкретный тест. Вот у меня на самую махонькую фичу обычно тестов 5 будет, и это просто функция, которая, я не знаю, там, префиксит слово какое-нибудь чем-нибудь. Поэтому мне кажется, что, ну, этот эксперимент, знаешь, как есть доказательная медицина, вот тут можно там доказательные яй, там что-то еще делать, но это не очень релевантно. То есть это все маркетинг такой.
Ну, знаешь что, их могло бы спасти здесь, и чувствуется, что они как будто бы, знаешь, ну, ребята из GitHub старались как-то хотели спроектировать правильно это исследование. Поэтому они ведь добавили не только вот эти вот синтетические тесты, но и экспертную оценку. И как будто бы экспертная оценка должна была бы вытащить это исследование, ну, вот в какое-то правильное место. Ну, у меня такое ощущение, да, что это вот надежда здесь была такая. Но мы что получили? Что вот экспертная оценка — это то, где они сказали, что читаемость улучшилась на 3%, надежность на 2%, там, сопровождаемость на 2%. Вот это вот все эксперты оценили, да, то есть это все в рамках 3% погрешности, да. Эксперты сказали, что он лучше. А Дэн задается вопросом, а точно ли это Copilot производит более читаемый код, который нам кажется, да, более читаемым, или он просто ближе к более популярному формату кода, к которому привыкли те эксперты, которые на него смотрят.
Да, я согласна примерно со всеми этими утверждениями, но, опять же, мне кажется, что для того, это, знаешь, как с бенчмарком, наверное, как для того, чтобы сделать прям хороший, честный бенчмарк, надо очень постараться. То же самое здесь, что, ну, вот это исследование, вообще его, любое исследование, которое вовлекает в процесс людей, его сложно провести правильно. И если бы это был, ну, типа, это вот развлекательная статья, если бы это был частный научный пейпер, то тебе надо было бы предоставить список требований, которые ты предъявил к своей контрольной группе, какие-то их там характеристики прикольные. По-честному, все циферки, не вот 38 плюс 60 получилась какая-то цифра, а по-честному всю датку, которая у них произошло, убедиться, что у экспертов, которые которые проверяли этот код, у них был четкий список требований, которые они смотрели, а это не вот, ох, что-то мне имя тут начинается на «мэ», значит, поставлю я тут «апрув». Такое тоже может быть. Вот, потому что человеческий фактор во всех этих исследованиях исключать крайне сложно. А проверить как-то иначе тоже очень, очень тяжело, потому что, ну, доказано, что LLM легко решает синтетические задачи, которые уже встречались. То есть он, эти технологии делают это лучше, чем люди. Это правда.
Но вот вопрос вот этот, который остается, да, но правда ли это помогает бизнесу в своих бизнес-процессах, да, это первый вопрос. Это бизнесовый вопрос. А второй вопрос программистский, да. Правда ли это помогает программисту писать код? Вот мы на него как будто бы не получаем как-то достоверно доказуемый ответ. Мы как бы все в некотором байсе, что мы все считаем, что с ним лучше. И на самом деле, если ты заметишь, вот тут недавно Сундар Пичай, гендиректор Гугла, вернемся опять к Гуглу, да, во время у них была конференция по итогам третьего квартала, и он сказал, что 25% всего нового кода в Гугле уже пишется с помощью ИИ.
Ну, мне кажется, опять же, что тут надо понимать, какой код пишется. Ты немножечко, несколькими минутами назад упоминал, что автор второй статьи говорит, было бы круто, чтобы я писал вам сложные shell-скрипты или сложные SQL-запросы. Вот я всеми руками против такой идеи, потому что я видела, чем это заканчивается. И заканчивается, не заканчивается ничем хорошим, потому что вы сэкономили полчаса, сгенерировав себе простыню SQL-ик на 28 строк. Очень рады и довольны. Но этот генерируемый SQL, туда закралась ошибка, где, например, вы вместо «больше» или «равно» подставили. Это случается везде. И дальше вы будете 2 дня сидеть и дебажить вот этот ваш классный SQL. Или вы будете дебажить ваш классный shell script.
А вот давай я здесь переобуюсь, шапочку сейчас снял, подожди. А что, неужели разработчики так не ошибаются?
Разработчики, вероятность того, что разработчик так ошибется, меньше.
Ну подожди, вот мы сейчас говорим про вероятность, мы говорим про статистику, но у тебя же нет под рукой статистики, да? Мы просто своими суждениями сейчас оперируем.
Да,
мне просто кажется, что и то, и другое возможно. У нас нету под рукой цифр, исследований, как часто это в одном случае, как часто в другом случае. Просто возможно и там, и там. А если возможно и там, ты как, вот, как, я не знаю, строитель бизнес-процессов, например, или разработчик процессов, ты должен в своем пайплайне предусмотреть, что у тебя ошибка, неважно, кто написал этот код, твой разработчик, Copilot, кто-то другой, у тебя там может быть ошибка. То есть у тебя либо нужен набор тестов, либо набор, я не знаю, ревью, либо еще что-то, что как бы тебе поможет сузить вероятность ошибки попадания в прод.
Да, то, что нужен набор тестов и что нужно сузить возможность попадания вероятность попадания ошибки в прод, это несомненно так. Но тут, мне кажется, очень важно понимать процесс, который происходит в процессе написания кода. Прошу прощения за тавтологию. В общем, в чем идея? Допустим, ты пишешь сложный скрипт, и ты жалкий человек, который обладает очень ограниченным объемом оперативной памяти. Ну, например, я вообще ничего не запоминаю, мне прям плохо. Поэтому ты будешь писать аккуратно, махонькими кусочками. И когда ты реализовал маленький кусочек, ты такой, ну, вроде нормас. И дальше ты начнешь писать другой маленький кусочек, и так постепенно кусочками ты будешь двигаться. В процессе написания ты будешь тратить больше времени и больше своего внимания на то, чтобы завалидировать, что кусочек окей. И некоторые ошибки ты, конечно же, не увидишь. Это абсолютно так. Но, например, если ты точно знаешь, что тебе надо выбирать тут то строго меньше, вот здесь ты никогда не ошибешься, потому что ты человек, ты смотришь на вот этот вот свой маленький контекстное окно, у тебя все окей. Дальше представим себе, что ты генерируешь простынку SQL при помощи Copilot'а. И теперь тебе надо завалидировать, правильно это или нет. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что разработчики после того, как нажали тап, они все-таки перечитывают, что у них там появилось. И так как мы, наш контекст, он не может съесть весь этот SQL-запрос, то мы, ну, это такая психологическая штука, может быть, только у меня, то мы вместо того, чтобы аккуратно пройтись шаг за шагом по каждому этапу вычисления, мы вот так вот по диагонали просмотрели, нормас, поехали. И вот этот вот поверхностный взгляд, когда ты не погружаешься в детали просто потому, что за тебя это сгенерировало тулза, позволяет тебе уделять меньше внимания вот тому, что ты сделал, и в результате ты получишь огромную злую ошибку на проде, которую совершенно невозможно отловить. Просто, опять же, потому что ты будешь вот на этот кусок кода смотреть, и ты не ты его писал. Ты за тебя написала его машина. То есть, по сути, ты пытаешься найти ошибку в коде чужого человека. Ну, это машина, на самом деле, но тем не менее, это чужой код, это не твой код. И в этом сетапе тебе будет сложнее. То есть, я, короче, хочу исследование, где будут пруфы того, что дебажить сгенерированный копайлотом код легче, чем сгенерированный человеком, если ты оригинальный автор. Вот, пожалуйста, пожалуйста, в следующий раз предоставьте мне такое исследование, очень важно.
Ну, в общем, если подытожить, Дэн был, на самом деле, всей этой статьей очень сильно разочарован, потому что он считает, что компания GitHub с их размерами слишком мало усилий приложила, чтобы сделать это исследование хорошим, не знаю, хоть небольшая достоверность у него была, а так он считает, ну, это просто какой-то маркетинговый вброс, причем, скорее всего, для бизнеса. Да, для бездевов, которые будут решать для себя, например, продлевать Enterprise Copilot для GitHub на следующий год или нет, а не для нас с вами, разработчиков, потому что ну, мы при работе с кодом, я думаю, используем и в том или ином виде, каждый, наверное, по-своему это делает. Вот, но мне кажется, и уже как-то... Есть, наверное, люди, которые вообще как-то перекрещиваются, когда это все видят и говорят, что я все сам. Но что-то мне кажется, что таких людей все меньше и меньше.
Я думаю, что нам надо перейти от Дэнов к Динам.
Давай, давай.
Вышел новый релиз Дина, релиз 2.1, и про него хочется чуть-чуть поговорить, потому что я увидела тут пару прикольных фичей, но самое важное — это что вот этот релиз версии 2.1 — это первый LTS-релиз Дина. И поэтому, та-да-да, все рады, все довольны. На самом деле, только две фичи в этом релизе привлекли мое внимание, несмотря на то, что там очень много всего зашипели. Давайте я про эти фичи расскажу. Первое — это WebAssembly, First Class WebAssembly Support. Что это значит? В Dino можно использовать WebAssembly. Можно было использовать до этого релиза, все еще можно использовать, что хорошо. Но сейчас вы получаете очень симпатичные импорты из WebAssembly модулей. Как вы делали это раньше? Вообще, когда у вас есть WebAssembly модуль, вам нужно вызвать специальную API-шку, которая позволит вам создать инстанс этого модуля. После этого вы получите объект с функциями, которые были объявлены в этом модуле, и можете с ними использовать. То есть, по сути, вы пишете две строчки кода. И вуаля, теперь вы пишете одну строчку, то есть, типа, вместо того, чтобы делать, например, InstaShade Streaming Fetch вашего модуля, вы просто пишете импорт, нужная мне функция из WebAssembly модуля. И получается вот очень симпатично, няшно и нативно. Прямо как настоящие импорты. Еще чуть-чуть, и все будут писать код на плюсах, компилить его в WebAssembly, собирать в Dino, и все будут, не знаю, максимально рады, и будет прикольно.
А что сразу на плюсах-то?
Ну, ладно, на Гошке, например. Я просто не люблю Го, вот поэтому...
Да не, ну Го, наверное, не самый лучший вариант, он слишком много окружения с собой несет, но у тебя же есть Раст всеми ненавидимый. Или любимый?
Не, на самом деле сейчас они вкатили Garbage Collector Proposal, и там с Go тоже все стало неплохо. Ну, это сейчас в процессе допилки. Вот, но тем не менее, я думаю, что в ближайшем будущем Go не будет так много всякого нести. Вот. Еще одна странная вещь. Я, на самом деле, рандомно сейчас релиз-ноты читаю, и это то, на что у меня уже три раза глаз зацепился. Называется «Показывать изображение в Jupyter-ноутбуках». Вот, соответственно, вы, ну, там, Дина, он поддерживает Jupyter-ноутбуки, и вот если вы будете использовать там Jupyter.image, у вас будет симпатяшная превьюшка этого имиджа. Ну, приятно, знаешь, такие мелкие, как это, мелкие user improvement, вот, но выглядит достаточно симпатично.
Ну, подожди, да я тебя тогда верну назад к Wasm, потому что в том сниппете, который показали, и правда, вы работаете с Wasm-модулями точно так же, как с JS, модулями, с TS-модулями, и вообще просто не задумывайтесь, да, забрали себе, подключили, забрали функцию, используйте функцию в своем JS, все прекрасно. Вопрос, Полин. Мы же Дина, на Дина чаще всего смотрим скорее как плейграунд, наверное, в большинстве своем случаев, да? То есть у кого-то он, возможно, есть в проде, но Node.js в проде у большинства. И хотели бы мы с тобой такого в ноде?
Ну да, а чего нет? Я с удовольствием. Типа, ну, на самом деле, у меня есть вопрос, что если я хочу инстанцировать этот модуль немножко иначе, но если я хочу инстанцировать этот модуль немножко иначе, потому что есть не только инстанционный стриминг, можно там иначе его зафетчить, вот, но если я хочу его зафетчить in the way I want, я просто возьму и напишу нужный для этого код. А если, ну, по-серьезки, у меня просто лежат у вас модули, я из них хочу потаскать функции, то написать одну строчку намного лучше, чем написать две. Плюс надо учитывать, что вот эта вот строчка номер ноль, которая создает инстанс этого модуля, она на самом деле довольно громоздкая. То есть вам надо внутри использовать две вложенных друг друга функции. То есть типа сначала вам нужно создать этот модуль, и вам надо передать в качестве аргумента промис, который тащит этот модуль. То есть типа у вас URL модуля завернутый, ну, например, fetch в 99% случаев это будет fetch. Вот, поэтому мне кажется, что такая нативная поддержка выглядит очень прикольно. Мелкая фича, но прям приятно. И ты чувствуешь, что это такое, знаешь, вот бесшовное. То есть ты не говоришь, ой, WebAssembly, смотрите, смотрите, вот сейчас мы тут напишем сложный код, чтобы его выполнить. Это хопа, раз, раз и заработало. Мне кажется, это прикольно.
Ну, я с тобой согласен, да. Я бы ждал от ребят из ноды, чтобы они это тоже вкатили. Почему нет?
Надо, кстати, посмотреть, как у них с этим дела. Вопрос интересный. Но мне кажется, что у них вот такой штуки нет. И по поводу того, что это плейграунд, я на самом деле немножко не согласна, потому что, мне кажется, Дина в продакшене — это вполне себе хорошее, секьюрное, более того, решение. Поэтому почему нет?
Так а ты не можешь с этим поспорить. Я же сказал, что? Что Дина в продакшене наверняка есть у кого-то, но Node.js в продакшене у большинства. С чем ты споришь?
Сдаюсь. Окей, и про самую-самую последнюю фишечку этого релиза можно сказать. Значит, туда принесли 13-ю версию V8. Это на самом деле сложно... Сложно произнести, потому что слишком много цифр. Ну, в общем, 13-я версия в Dina 2.1 имеет место быть. Ново, модно, молодежно, хорошо. У вас импорты есть, все довольны, и LTS на релиз такой очень красивый получился. Там наверняка еще много всего, вот, но это вот то, за что у меня зацепился глаз.
А я правильно понимаю, что у них, ну, ты сказал, LTS — это довольно важная вещь, это, по-моему, то, к чему они... То, про что они рассказывали, когда они про Dina 2 анонсировали, и где как раз чуть-чуть отошли от своей изначальной концепции, чтобы быть более, не знаю, популярными, что ли, более применимыми. А как это теперь будет строиться? У них по каким-то нечетным числам? Просто это, знаешь, это так непривычно. Везде обычно четные версии у нас идут в LTS. Здесь будет свой формат, да?
Да, если я правильно понимаю, у них новый минорный релиз каждые 6 недель. И у них есть патч-релиз каждую неделю. Соответственно, вот LTS-ы вроде идут... Сейчас, раз, два, три, четыре. LTS-релизы идут через 6.
Ага.
То есть, типа, каждый 6-й релиз — это будет LTS-релиз. Не, ну, кажется, правильно каждый 6-й. Так, у меня с математикой все сломалось. В общем, LTS-релиз 2.1, следующий LTS будет 2.6.
Ладно. Допустим, пускай так. Ну, согласись, сложновато. Ну, ладно, может, потом выровнят.
Не, ну, это хорошо. Long-term support релиза — это важная штука.
Не, это то, что нужно было для того, чтобы кто-то на них более серьезно начал смотреть, потому что, когда у тебя все прыгает, и по API, возможно, и еще почему-нибудь, это не очень хорошо. А когда у тебя есть хоть годик, да, тут сколько мы ожидаем LTS? Кстати говоря, какой-то короткий LTS, нет, maintenance? Год, что ли, всего?
Не уверена.
Ну вот я вижу у них на графике, на картиночке, вижу, что LTS maintenance у нас сколько, типа, меньше года.
Ну, мне кажется, что это лучше, чем ничего.
Чем ничего? Не, ну, в такой формулировке я согласен. Да, лучше хоть что-нибудь, чем ничего, да.
Ну, чувствуешь, как взрослеют? Просто вот мне кажется, прям взрослеют. Это прекрасно. Я довольна. С вами был 450-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Адептка древних технологий Полина Гуртовая.
и не только менеджер Алексей Симоненко.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки, писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon или Boosty. Ждем ваших вопросов на podcast@webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.